Итак, как всегда, прежде чем мы начнем погружаться в наше наследие во Христе Иисусе, исследовать Его неизменным эпиграфом к изучению нашего наследия, Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в нашей направлении, нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей судьбоносной заповеди здесь задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных глаголов или же вопросов и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить посредством уже нашего обновленного мышления, чтобы начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины? И в связи с облечением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости, потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и наследием, приготовленным Богом для человека, рожденного от семени слова истины. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей, является оружие молитвы или поклонения, так как молитва – это не только средство общения с Богом, но это и некое священное и юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида, записанная в 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право на вмешательство в свою жизнь милости Божией. Она как раз явилась предметом нашего последующего исследования. Прочтем ее. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня выполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида милости Божией. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, которые Давид приводил Богу, говоря: «Услышь меня ради Твоей истинной правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты Бог мой. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента. Это доказательство того, что Давид пребывал в истине и правде, которые давали Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. При этом, когда мы разбираем эти истины, эти признаки, нужно иметь в виду под Давидом самого себя, потому что это молитва, которую Святой Дух оставил для нас, чтобы мы могли молиться ею и приводить подобные доказательства. Поэтому второй аргумент – это приведенное Давидом в молитве доказательство, что он пребывал в воспоминании дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. Благодаря тому, что все эти дела, совершенные Богом в древних днях, были записаны на скрижалях его сердца, поэтому он и мог вспоминать о них. И в связи с этим доказательством мы обратились к образу судного наперстника, который являлся постоянной памятью пред Богом, обуславливающей и содержащей в себе образ постоянной молитвы. И как мы знаем, создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим, наличие которого позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его Урима, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, которые Бог совершил в древних днях. Отвечая на вопрос, какое назначение в наших отношениях между Богом и искупленным им человеком призван выполнять судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом, мы пришли к выводу, что судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ формата постоянной молитвы. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право входить во святилище, как царям и священникам Богу, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в 12 драгоценных камнях и 12 именах сынов Иакова, написанных на этих камнях. Колоссянам 4:2: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Речь идет о постоянной молитве. Молитва может прерываться только грехом. Постоянство молитвы определяется весело горящим светильником, определяющим состояние праведного сердца человека. Притча 13:9: «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угаснет». Порядок устройства судного наперстника обуславливает и представляет требования Духа и истины, которыми должны обладать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу поклонника Бога, судный наперстник утрачивает свою природу и свое назначение и перестает называться судным наперстником. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4, 23-24. Поклонение Отцу в Духе и истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности, корости и лицемерия. Мы отметили, что в Септуагинте, то есть наш перевод называется Септуагинта, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, имеющегося в судном наперстнике, Бог сообщал человеку свой суд, открывал свой свет, свою правду. Образ судного наперстника представляет наша совесть, очищенный от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, призвано быть запечатленным учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истины и правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец ищет себе. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и материал, из которого должен устрояться судный наперстник. И остановились на следующем требовании, которое гласит: «И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз и изумруд». Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Исход 28, 17, 21. Мы отметили, что 12 золотых гнезд судного наперстника – это живая, неповрежденная и первозданная истина, обуславливающая Слово Божие, некогда исшедшее из уст Бога на скрижалях нашего сердца. Эти 12 золотых гнезд обуславливают учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которые мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печать именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слово Божие подгоняется по своему размеру и своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Когда когда драгоценные камни подогнаны под золотые гнезда, тогда мы начинаем молиться по воле Божией. А когда мы молимся по воле Божией, мы говорим Его слова, то есть то, что Он хочет сказать в данный момент. Таким образом, именно Он, Бог, начинает молитву и заканчивает ее. Потому что, когда мы молимся в соответствии Его воле, мы молимся Его словами. Поэтому и говорится, что Бог является инициатором молитвы. Он ее начинает и Он ее заканчивает. И если этого не происходит, и если мы молимся не в соответствии воле Божией, то Бог уже не может являться ни инициатором нашей молитвы и не может поставить точку в конце ее. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы Бога и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперстника выражает себя в способе и средствах, которые определяют суть постоянной молитвы, необходимой для достижения поставленной для нас Богом цели в устройстве Царства Небесного, представленного в древе жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в Дом Духовный, в Священство Святое. При этом мы отметили, что все великолепие и порядок храма создавались только для одного священного предмета и обслуживали только один священный предмет – это Золотой Ковчег Завета. Точно так же и эфод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции Золотого Ковчега Завета. Это Урим и Тумим. Как Золотой Ковчег Завета, так и судный наперстник образно представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает «свет и совершенство», «свет и право», «откровение и истина». Так, например, десятословие внутри Ковчега Завета являлось истиной, и эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой Ковчега Завета, в судном наперстнике представлял Урим. Урим – это свет, а Тумим – это истина. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшая во плоти, как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Мы много раз говорили, что Бог никогда не будет вложить свою мудрость в глупое сердце. Глупое сердце – это сердце, которое не имеет в себе Слово Божие. Притом Слово Божие, которое оно не понимает. Которое оно не понимает. Потому что, а иначе зачем нужен Урим, который бы объяснял, раскрывал тайну этого слова? А люди, как правило, очень горды, чтобы принимать такое слово, которое они не понимают, и хранить его в сердце, как делала Мария, мать Иисуса. Она не понимала то, что Сын говорил, но написано, она слагала слова эти в сердце, как делали ученики. Они много не понимали из того, что Иисус говорил, но не слагали это в сердце. И тогда у Рима в лице Святого Духа появлялась возможность общаться, приходить к человеку и открывать то, что в нем сокрыто, тайну, которую он носил в себе пред Богом. И мы много раз говорили, что та тайна, которую мы носим пред Богом, то есть те истины, которые мы принимаем, но не понимаем, они на этот момент являются пищей Бога на золотом столе. Если у нас нет такого слова, мы его не принимаем, то у нас нет и золотого стола, и мы не устроены еще и далеки от того, чтобы быть домом Божьим, в котором бы пребывал Дух Святой, как наш Господин. Поэтому здесь говорится о таком свойстве мудрости, которое содержится в Тумиме и Уриме, когда я вложу в сердце мудрого мудрость. И это говорит о том, что носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Вот как говорится об этих людях. Второзаконие 33:8-11. А Левий сказал, левиты – это поклонники Бога, которые входят во святилище, священно действуют. То есть мы с вами. При условии, если у нас есть элемент постоянной молитвы в предмете судного наперстника. А Левий сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и все сожжения на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Второзаконие 33:8-11. «Будущность людей, которые говорят о себе, что принадлежат к избранному Богом народу, но в то же самое время восстают на носителей Тумима и Урима и ненавидят их из-за отсутствия в себе Тумима и Урима. Их ожидает озеро огненно, горящее огнем и серою». Это их будущность. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые пять свойств воина молитвы, через которые Бог мог постоянно проявлять свою волю на планете Земля, и остановились на шестом свойстве поклонника Бога, представленного в судном наперстнике нашего сердца в достоинстве драгоценного камня алмаза. А шестым именем во втором ряду снизу, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника, на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Иакова Нефалима, которое означает «борец». «И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову, и сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрой моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим», то есть «борец». Бытие 37:8. Мы отметили, что алмаз – это чистый бриллиант, который является чистым углеродом и поэтому обладает самой большой твердостью из всех существующих драгоценных камней. Само слово «бриллиант» не имеет никакого отношения к другим драгоценным камням или самоцветам, кроме алмаза, ограненных способом бриллиантовой огранки. Учитывая значение имени Нефалима «борец», вырезанного на драгоценном камне, алмазе, оружие, которым мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в силе Святого Духа, отвечающая требованиям драгоценного камня алмаза, ограненного бриллиантовой огранкой. Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского раввината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой». То есть слово «хай» в Израиле – это «живой». когда они говорят «Хай, Израиль, хай!» – это «Доживет Израиль, доживет Израиль!» «А посему, исходя из значения имени Нефалима на драгоценном камне алмазе, следует, что функция шестого принципа в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной памятью пред Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. А Господь Бог есть истина, Он Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Иеремия 10:10. Мы отметили, что имя Бога Живого являлось и является форматом клятвы для избранного Богом народа. И категория святого народа, которая не научилась клясться именем Бога Живого или клялась им ложно, подлежала полному и совершенному истреблению из своего народа. Иеремия 12, 16-17. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь», то есть пути народа – это клятва живым Богом, «как они научили народ мой клясться валом, если они научат точно так клясться Богом живым, водворятся среди народа моего, если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Мы отметили, что на иврите «живой» по отношению к Богу означает пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия. Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Результатом клятвы именем Бога Живого всегда являлось исполнение обетования Божие, ради которого и произносилась клятва. Свойства воина молитвы, содержащиеся в достоинстве имени Бога Живого, призваны представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пространстве. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также, каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определений Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. В силу этого молитва воина молитвы – это некое сакральное и священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. Из всех имеющихся родов служения такая молитва является самым труднодоступным родом служения, которое большинство христиан в большинстве случаев избегает, пренебрегает и отвергает. 1 Тимофея 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». И чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы в признаках, обуславливающих природу воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающих человеку законное право клясться именем Бога Живого, то, исходя из Откровения Писаний, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. Следует вновь отметить, что каждый из десяти приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. Иными словами говоря, в каждом из десяти признаков сбалансированно присутствуют все остальные девять признаков. А посему истинность каждого признака проверяется наличием или присутствием в нем других признаков, которые в своем составе и в своем слиянии являют чудное равновесие. Тем не менее, каждый из 10 признаков имеет свой неповторимый и присущий только ему вкус, цвет, запах, характер, поведение, и как следствие имеет свое определенное лицо, свое определенное применение и свое определенное назначение. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки первых 4 признаков, составляющих как природу молитвы, так и состояние воина молитвы, а посему сразу обратимся к рассматриванию 5 составляющей в природе воина молитвы – это благоговение. Характер и достоинство, заключенные в слово «благоговение», предписываются в молитве как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. Невыполнение этого неукоснительного приказа во время военных действий, в которых нам противостоят организованные силы тьмы, рассматривается окончательным разрывом отношений с Богом, что равносильно возмездию второй смерти. Благоговение, как достоинство и атмосфера Духа, относится к состоянию сердца молящегося, которое призвано присутствовать во всем, что человек не делает, с усердием и от души. Постоянная молитва, будучи явлением неземного происхождения, хотя и творится во времени и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. И для лучшего понимания значимости элемента благоговения мы возьмем за основание 4 аспекта, чтобы определить суть предложенного нам благоговения в молитве и увидеть необходимость его. Определение сути и назначения благоговения, цена для приобретения благоговения, сохранение и развитие благоговения и плоды и награда благоговения. Итак, посмотрим, что Писание рассматривает под свойством благоговения и какое дает ему назначение или применение в молитвенной жизни воина молитвы. Исходя из констатации Писания, определение сути назначения заключенного в слове благоговения, как и в предыдущих свойствах воина молитвы, напрямую связано с качеством нашей веры. В словаре Уэбстера слово благоговение определяется как смешанное чувство священного трепета, страха и изумления. При этом под страхом Господним имеется в виду премудрость Божия, в которой человеку знаком порядок Бога в поклонении Богу. А посему слово благоговение употребляется в Писании почти исключительно по отношению к Богу и к Его детям. Однако существует и обратная сторона трепета и веры во всемогущество Бога, которая не выражает благоговения, а вызывает лишь противоположную сторону страха, в котором содержится мучение. Это бесовский трепет и бесовская вера. Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». Например, на иврите слово «благоговение» передается 6 различными словами, а на греческом – 3. В Ветхом Завете это слово встречается в различных формах свыше 400 раз и обычно переводится как «трепет», как «умиление» и как «страх Божий», который является началом премудрости Божией. Таким образом, наличие благоговения в молитве предполагает наличие премудрости Божией или знания о том, как следует молиться. Истинный трепет – это благоговейное отношение, основанное на знании того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Истинный трепет, выражающий благоговение, это готовность разумного и добровольного повиновения Богу, в котором наш информационный орган подчиняет себе и господствует над нашим эмоциональным органом. Так что это не эмоция, это разумная вещь. Это информация, которая ведет за собой эмоцию. Истинный трепет, выражающий благоговение, это особое состояние не только сердца, но и души, обуславливающее все наши последующие мысли, слова и поступки. Вот почему нам, как детям Божьим, надлежит соответствующим почтением относиться к могуществу и господству Бога, к Его абсолютной способности править и к Его абсолютной власти исполнять свою волю и приводить свои решения в жизнь. Итак, вопрос первый. В каких обстоятельствах и при каких условиях Писание дает определение сути и назначению благоговения? Учитывая, что все рассматриваемые нами признаки молитвы находятся друг в друге, подтверждают истинность друг друга, то для начала я напомню антонимы тем признакам, которыми призван обладать всякий воин молитвы и которые уже являлись предметом нашего исследования. Потому что на фоне антонима всякого признака, обуславливающего постоянную молитву, лучше яснее видится свойство и характер самого признака. Точно так же, как на фоне темной ночи ярче и яснее видятся звезды, и на фоне глубины сердца лучше ощущается близость Бога, что практически отражено не только в Писании, но в одной из наших песен, в которых мы воспеваем Бога и наши с Ним отношения: «Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Итак, молитва неотступная, антоним неотступной молитвы – это неверный, непостоянный. Антоним угодная – это противление. Прилежная – антоним ленивый. Дерзновение – антоним дерзость. Благоговение – антоним пренебрежение или ненависть. Грешнику же говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Псалом 49, 16, 17. Я приведу слово благоговение, благоговеть, благоговеющие, благоговеть, благостью, которая встречается в Писании, как они смотрятся и как они в Писании представлены, в каких словах, на иврите, а также на греческом языках. Благоговение – это выражение любви к Богу. Это исполнение страхом Господним. Это выражение ужаса и трепета. Вы помните, что всякий раз, когда Бог открывался человеку, человек приходил в ужас и трепет и падал. Помните Даниила, он пал на лицо свое и не мог даже подняться. И когда продолжал с ним говорить Гавриил, он говорит: «Господин мой, я не могу встать от силы, которая в тебе, если ты не укрепишь меня». И он коснулся и укрепил его, и тогда он мог стоять и слушать. То есть вообще, когда действительно Бог начинает приближаться и говорить, на человека находит ужас и трепет. Положительный, я имею в виду. Поэтому благоговение – это уважение, почтение, тяжесть и вес. Благоговение – это имущество, богатство, это слава, величие и великолепие. Благоговение – это почесть, честь и хвала. Это слова, которыми передается благоговение на иврите. И вот интересные слова, которые передаются на иврите как благоговение. Это остров, острова, освящение, а также милость из овечьей шкуры. Ну, если мы каждое будем разбирать, я думаю, нам нужно будет несколько лет. Поэтому мы возьмем только некоторые из этих вещей. Ну, остров, вы знаете, быть островом – это быть освященным. Когда вода вокруг – это вы освящены, это образ святости, то есть освящение. Милость из овечьей шкуры – это когда ваша одежда – это одежда овцы, когда вы представляете смирение. То есть вот это выражает благоговение, в смирении. А благоговеть означает святить Бога, являть верность во веки и веки, выражать любовь к Богу и Его Слову, быть разбитым или сокрушенным, благоговеть, трепетать и умиляться, быть исполненным ужаса, быть пораженным ужасом, получать, приобретать, приводить с собою в ужас, то есть самому быть разбитым и сокрушенным, а потом уже с собою приводить и разбивать и сокрушать, поражать ужасом, приводить в смятение. А вот слово «благоговеющее» означает «боящиеся Бога», трепещущие пред Богом, устрашенные Богом, возлюбившие Бога, поклоняющиеся Богу в духе истины, являющие верность Богу, испытывающие ужас от присутствия Бога и наводящие сами собою ужас, получающие исцеление в лучах восходящего солнца правды. Вот это вот «благоговеющее». А благоговеть благостью – это быть исполненным добротой, быть исполненным непорочной радостью, получать благо и добро от Господа, иметь благополучие и благоденствие, наполнить имуществом дом свой, имуществом духовного содержания. А теперь обратимся и рассмотрим только некоторые конкретные места Писания, которые дают определение и назначение свойству благоговения в молитве, по которым мы сможем разуметь и все другие признаки, содержащиеся в Писании. Первое, на что я хотел обратить внимание, благоговение в молитве – это радостное выражение любви человека к Богу и к Его святому имени. Неемии 1.11. «Молю Тебя, Господи, Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благоспеши, благопоспеши рабу Твоему теперь, и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Вот такую молитву он произнес перед тем, как ответить царю на вопрос царя, почему лицо твое печально. И вот он, такая интересная молитва. «Обрати, то есть, внимание к молитве раба твоей и на рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим». Поэтому, исходя из определения того, что рабы Господни, входящие пред лице Господне, любят благоговеть пред именем Господним, действительно следует, что отсутствие благоговения в молитве – это отсутствие радостной любви к имени Бога. Как написано, «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы паства Его». Входите во врата со словословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот. Псалом 99:1-5. А посему отсутствие благоговения в молитве, выражающее радостную любовь человека к Богу, это непринятие любви истины для своего спасения, что является подписанием для самого себя приговора смерти, который будет приведен в исполнение, когда Бог посетит такого человека в явлении своего пришествия. А до этого времени подобные люди будут заключены Богом в узы заблуждения, чтобы в отношении их до времени исполнения над ними приговора смерти ничего не изменилось, чтобы они продолжали оставаться в узах заблуждения. 2 Фессалоникийцам 2:7-12. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». То есть, речь идет о тайне беззакония, которая уже в действии, но не может открыться в лице одного человека-антихриста, который встанет во главе объединенной Европы. Кто-то удерживает его этот, кто-то невеста Агнца. И когда она будет взята от земли, тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет ухом дух своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Обратите внимание, и за сие, за то, что они не приняли любви истины, не стали молиться с благоговением, относиться к Слову Божьему с благоговением, к Его имени, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неуверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Во-вторых, благоговение в молитве – это способ для приготовления ковчега спасения для своего дома, осуждающие весь мир и делающие нас наследниками праведности по вере. Евреям 11:7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир вот этою верою, в которой было благоговение, и сделался наследником праведности по вере». Чтобы сделаться наследником праведности по вере, необходимо было со всей серьезностью отнестись к условиям откровения, на основании которых мы могли бы с благоговением приготовить ковчег для спасения своего дома. Вера Ноя заключалась в его готовности принять откровение Святого Духа и в благоговении повиноваться этому откровению. И если бы Ной не обладал такой готовностью, то Святой Дух никогда бы не доверил ему откровение для спасения его дома. Откровение о спасении дома состояло в размерах ковчега, вроде материала, из которого необходимо было строить ковчег, и в последовательности, в которой необходимо было возводить ковчег. Нам следует уяснить две вещи. Находимся ли мы в порядке дома, во главе которого находится Ной? И какого рода у нас помазание? Помазание Ноя стоять во главе дома или же помазание сыновей Ноя повиноваться словам Ноя? Вот как данную концепцию или данный порядок устроения своего спасения открыл Святой Дух через помазание апостола Павла. «Ибо все обетования Божии в нем, да и аминь, в славу Божию через нас». Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог в сердца наши. 2 Коринфянам 1:20-22. Из имеющегося порядка следует, что обетование, принадлежащее нам, переданы в распоряжение человека, обладающего помазанием Ноя. И чтобы получить эти откровения, необходимо быть сыновьями Ноя, чтобы обладать помазанием, принимать и исполнять имеющиеся откровения, дающие нам право на совершение нашего спасения. Помазание Ноя в лице посланников Бога определяется значением, содержащим в имени Ноя, а помазание сыновей Ноя определяется значением, содержащихся в именах Ноя, Сима, Хама и Иафета. Ной – утешение. Такое помазание несут посланники Бога для тех, кто будет их слушать, для сыновей. Сим – слава, Хам – знойный, означающий жаждущий, знойный, жаждущий. Обычно Хаму приписывают плохое значение, но имя Хам – это не наше слово «хам» по-русски, что да, влаживается хамство, а здесь влаживается жажда. Бог дает только жаждущим, открывает откровение. И Иофет да распространит Бог. То есть человек, который распространяется, Бог повелевает, чтобы мы распространялись и занимали ту территорию, которая принадлежит нам по праву. При этом следует учитывать, что помазание сыновей Ноя, дающее им право и способность повиноваться откровениям Ноя и быть утешенными откровением Ноя, это наличие в нашем сердце всех достоинств, содержащихся в именах сыновей Ноя. Чтобы лучше увидеть имеющееся помазание, призванное и участвовать в нашем спасении посредством имеющего у нас благоговения, я приведу на каждое из этих имен место Писания, которое поможет нам лучше понять порядок, в котором мы призваны совершать наше спасение благоговение. Помазание посланников Бога в имени Ноя – это во всякой скорби утешаться Господом, чтобы утешать во всякой скорби святых, обладающих полномочиями помазания сыновей Ноя. То есть, если помазанник Божий, поставленный Богом, не переживет скорбей, он не сможет потом утешать других. Вот как говорит об этом 2 Коринфянам 1:37. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, апостол говорит о себе и подобным себе, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Вот то утешение, которым они будут утешены в своих скорбях, они потом этим утешением будут утешать сыновей Ноя. И по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения. То есть, если мы скорбим, то это только для того, чтобы потом утешить вас, которое совершается перенесением тех же страданий, которые мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Итак, помазание принимать и повиноваться откровениям посланников Бога, содержащееся в имени Сима, призвано показать, какое богатство в тайне славы сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, что указывает на оправдание Христова в нас, потому что имя Сима означает «слава». Колоссянам 1, 26-29. Это то, чем мы должны обладать, чтобы принимать утешение от Ноя, откровение, которое Он даст для того, чтобы совершать свое спасение. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы». Вот если святые имеют внутри себя Христа, они могут быть утешены Ноем, посланниками Бога, а если не имеют, не могут быть утешены. И вот он говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующую во мне могущественно. Далее, помазание принимать и повиноваться откровением посланников Бога, содержащейся в имени Хама, призвано показать зной наших сердец, выраженный в степени и уровне нашей жажды. Потому что Бог никогда ничего никому не дает, если человек этого не желает и не жаждет. Он доводит человека до степени такой жажды сильной, и потом только открывается. Иоанна 7, 37-39. «Кто жаждет, иди ко мне, и кто верует в меня». Вот здесь как раз «кто жаждет», «кто хам», не в нашем значении русского слова, а вот кто обладает вот таким зноем, жаждой в сердце, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Не будет помазания хама, Дух Святой никогда не сойдет в сердце человека. Далее, помазание принимать и повиноваться откровениям посланников Бога, содержащихся в имени Иофета, призвано показать степень дерзновения во владении тем, что принадлежит нам по праву. Исайя 54, 2, 3. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Таким образом, благоговение, как способ для совершения своего спасения, следует определять правильным отношением между посланниками Бога и святыми, повинующимися откровениям, которым наделены эти посланники. Мы говорим об определении благоговения. В-третьих, благоговение в молитве – это способ почтить Бога, чтобы Он получил возможность помиловать нас. Малахия 1:6-9. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Итак, в данном пророческом изречении приношение на жертвенники Господним нечистого хлеба – это образ приношения начатков и десятин, в которых мы ищем материального вознаграждения. И тогда этот хлеб нечистый становится. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, потому что он ищет же для плоти, он сеет в плоть. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух – от Духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6, 7, 8. Мы не раз говорили, что посланники мамоны, которые проповедуют о том, что если вы посеете деньги и пожнете деньги, это ложь. Нужно смотреть, куда вы эти деньги сеете. Если вы пожнете деньги, посеете в плоть, вы пожнете тление. Посеете в дух, пожнете жизнь вечную. Так что, смотря куда вы деньги сеете, деньги не могут сеяться в деньги. Когда люди говорят, посеешь деньги, то деньги пожнешь. Да, сейчас посеешь рубль, поливай, пожнешь потом сотню. Такого не бывает. Смотри, куда сеешь свой заработок. То есть, если ты отдаешь Богу десятины с тем, чтобы получить что-то для плоти, пожнешь тление. Если отдаешь Богу, чтобы получить нечто для духа, богатство для духа, хлеб вот этот духовный, то тогда да, он говорит, что вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и бесславите меня этим. Вот что это означает. Приношение на жертвенники Господним слепого – это молитвы, в которых человек заботится не о внутреннем очищении совести своей и своих мотивов, чтобы отвечать требованиям истинного благочестия, а о внешней стороне, которая имеет только внешний вид благочестия. Вот смотрите, Матфея 23, 25, 26. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда». Между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Видите, кто такие слепые, когда они приносят жертву слепую? Когда человек приходит, приносит Богу жертву, имея внешний вид благочестия. Вот, посмотрите, в церквах в основном отстаивают, как должны одеваться. Я знаю, я периодически это говорю, но я не говорю в такой доминанте, от этого не исхожу. Потому что, повторяю, есть человек, который просто не разумеет, он еще душевен, но он действительно искренний, он не разумеет, что он так одевается. Но нельзя одеть всех под себя или под то, как я понимаю. И поэтому мне приходится моих помощников часто, то есть, урезонивать, потому что они иногда впадают, ну, в такую крайность, что у них цель, смысл поклонения – это вот если ты пришел в одежде, вот если ты пришел, значит, не в брюках, а в юбке, вот здесь вот и Господь будет пребывать. Да, отнюдь нет, потому что брюки есть женские, брюки есть мужские, причем здесь юбка и причем здесь брюки. Есть и то, и другое. Можно одеть такую юбку, что будет неудобно смотреть. И можно одеть такие красивые классические брюки, что совершенно человек будет выглядеть, нравственный облик будет практически сохраняться. Поэтому смотрите на вашу одежду, не на брюки или на юбку, а на то, какие у вас брюки и какая юбка. Далее. Приношение на жертвенники храмово. Это молитвы, в которых человек воспринимает ложное божество за истинного Бога. Третье царство, 18:21. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова, потому что хромал на оба колена. Значит, когда они приходили молиться вот, к Богу, что-то предлагали, жертву какую-то, это молитва, это жертва, то она у них была хромая, потому что они не могли точно определить, где Ваал, а где Бог. Какому Христу вы поклоняетесь? Что вы на ушах стоите, что вы прыгаете, что ты бегаешь, как обезьяна, что ты влетаешь на мотоцикле, то есть, ну, где алтарь, где посвящение, о чем ты думаешь? И ты думаешь, что это истинный Бог, но люди думают, что истинный Бог, плачут, умиляются сердцем. А это хромое, потому что совершенно они не Богу, но они думают, что не Богу поклоняются. На самом деле там Бога никакого нет. Приношение на жертвенники Господним больного – это молитва, исходящая из обиженного сердца, в которых человек отказывается давать место гневу Божию и признать Бога верховным судьей. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Римлянам 12:19. Таким образом, способ почтить Бога, чтобы получить возможность, чтобы Он нас помиловал, представлен в таких составляющих, которые обуславливают суть благоговения в молитве. То есть я сейчас повторю эти четыре вещи, о которых мы сейчас прошли. Благоговение в молитве – это преотдавание Богу десятины приношений, сеять в дух, а не в плоть, что означает в своих приношениях искать горнего и помышлять о горнем. Благоговение в молитве – это забота об очищении своего сердца от мертвых дел, чтобы служить Богу живому и истинному. Благоговение в молитве – это отличать ложное божество от Бога живого и следовать за Богом живым. Благоговение в молитве – это готовность и способность прощать своих обидчиков, таким образом передавать возмездие за нанесенный нам урон или ущерб Богу. Далее, в-четвертых, благоговение в молитве – это состояние, в котором Бог заключает с человеком завет жизни и мира. Малахии 2:5-7. «Завет мой с ним, с Левием, был завет жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Малахии 2:5-7. Исходя из смысла данного изречения, следует, что страх Господень содержится в завете с Богом, который определяется заветом жизни и мира, и обуславливает наше благоговение в молитве пред именем Бога, выраженным в имени Его Слова, которое Он возвеличил превыше всякого имени Своего. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого Твоего имени». Псалом 137:2. Отсутствие отношения к Слову Божьему как к наивысшему авторитету пророческого слова и замена этого авторитета пророчествами людей, которые пророчествуют по мере веры, то есть по мере своей веры, это отсутствие благоговения в наших молитвах, потому что мы можем благоговеть только перед тем, что мы рассматриваем в нашем сердце высшим авторитетом. Множество детей Божьих высшим авторитетом рассматривают пророчество людей, а не пророческое слово. Мы должны уважать пророчество людей, которые пророчествуют по мере веры, проповедуют по мере веры. Сколько знают, столько говорят. Но у нас должно быть благоговение к чистому Слову Бога выше и понимать его. Вот как об этом говорит апостол Петр, 2 Петра 1, 19-21. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть здесь речь идет о превозношении вот этого пророческого слова. «Таким образом, благоговение в молитве проверяется по нашему отношению к высшему авторитету Бога, которым является Его Слово, обусловленное в нашем сердце страхом Господним, премудростью Божию, тумимом, учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А посему присутствие в нашем сердце страха Господнего проверяется по познанию учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, записанного на скрижалях нашего сердца. Отсюда следует, что если человек является невеждой в отношении учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то у него будет пренебрежение к авторитету Писания. А пренебрежение к авторитету Писания и благоговение в молитве не могут сосуществовать вместе. А посему человек, невежда в отношении учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не может не понимать благоговения, не иметь его. В-пятых, благоговение в молитве – это условие быть услышанным Богом, чтобы Он получил возможность спасти нас от смерти. Это условие, которое выполняет человек, и этим доказывает, что у него есть благоговение. Давайте посмотрим, что это за условие. Евреям 5:7. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Если бы Сын Божий не обладал благоговением к воле своего Отца, то Он не был бы услышан Отцом. Молитва, творящаяся в благоговении, это такое оружие, посредством которого мы призваны выполнять волю Божию и реализовывать свое призвание в том, чтобы входить в назначенное для нас наследие. Потому что, исходя из совершенного закона свободы, без молитвы, возносимой с благоговением, Бог ничего не может сделать ни для нас, ни для всего человечества в целом. Другими словами говоря, Бог ничего не может сделать, пока Его об этом не попросят в молитве с благоговением. При этом следует отметить, что чем выше будет степень благоговения, тем эффективнее будет и степень нашего служения. В силу этого только наша незрелая молитвенная жизнь может ограничить Бога в Его благих для нас намерениях и поставить Ему относительно нас пределы выполнения Своей воли. Вот почему, чтобы наша молитва была эффективной или богоугодной, она должна отвечать требованиям Писания, то есть обладать качеством или свойством благоговения. А посему, если наши молитвы, как оружие, не соответствуют своему назначению вести боевые действия в духовных сферах, то не вместо того, чтобы приносить разрушение организованным силам тьмы, будут разрушать нас самих. Молитва, творящаяся не в благоговении, будет разрушать нас, а не силы, противостоящие нам. Потому что молитвы, на которые мы не получаем ответа, разрушают не дела тьмы, а наши доверительные отношения с Богом, то есть разрушают нашу веру и наши надежды на Него. Бог отвечает только на молитву с благоговением. Нет благоговения, Бог не отвечает. И тогда молитва без благоговения начинает разрушать наши доверительные отношения с Богом. И, конечно же, дьявол использует такие молитвы против нас, так как прекрасно знает то, что молитва, лишенная благоговения, не может входить во святилище Бога, не может принести и дьяволу никакого вреда по той простой причине, что она не удовлетворяет требования Бога. Вот почему только та молитва, которая обладает в себе элементом благоговения, удовлетворяет Бога, а следовательно и имеет эффективный результат. А посему, чтобы оружие молитвы было эффективным, необходимо упражнение и искусство во владении этим оружием. И, конечно же, чтобы изучить как само оружие, так и способ его применения, мы должны затратить время, средства и энергию. И если люди, пребывающие в ожесточении своего сердца, трепещут от возмездия, как трепетал царь Валтасар, увидев кисть руки, писавшую ему приговор – то люди, пребывающие в благоговении, трепещут от переполняющего их восторга и радости». Кстати, как мы говорили, благоговение в молитве – это не просто совет или рекомендация от выполнения или невыполнения, которое ничего особого не может приключиться. Это повеление и приказ. Исходя из установления Писания, отсутствие благоговения в молитве вызывает на человека, творящего молитву, гнев Божий и влечет за собой гибель на пути его следования в жизнь вечную. Псалом 2, 11, 12, имея в виду, что трепет, страх – это все благоговение. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына служением Богу со страхом и радостью с трепетом, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блажены все уповающие на Него». В этом предписании или в этом повелении смысл слова «благоговение» переводится словами «страх и трепет». Истинный страх и трепет, отражающий благоговение, даже в момент самых кризисных ситуаций, будет сохранять в себе наличие элемента радости, в котором мы будем говорить, или будем говорить о которой в свое время, когда будем говорить, что это за молитва, которая должна приноситься с радостью. Это особый элемент, необходимый для воина молитвы. Но он присутствует везде, как мы говорили, каждый элемент присутствует друг в друге. И, разумеется, такое определение достоинства под названием благоговение является результатом глубокой веры и убежденности во всемогущество Бога и в Его абсолютной к нам любви. Что бы ни произошло, человек не сомневается в любви Божией. Он продолжает доверять. Как бы ни было тяжело, как бы ни было больно, как бы ни было трудно, как бы ни было стыдно, какой бы потеря ни была, у него, если есть благоговение, то у него всегда будет абсолютная любовь к Богу и убежденность, что Бог его любит и Бог его не оставил. Таким образом, сильные вопли и слезы во время нашего кризиса, без наличия в них благоговения, не могут спасти нас от смерти, потому что мы видим, Иисус в сильном вопле и слезах молился, но Бог услышал его не за вопли и слезы, а за благоговение, и услышан был за свое благоговение. Мы знаем много людей, которые от сильного горя, от стресса молятся, кричат и плачут, и потом им становится легче. Они думают, что это Бог услышал. Они не знают, что психологически человек так устроен, что если он будет кричать во время страдания и боли и кому-то ее расскажет и выплачется, ему становится легче. Но на самом деле все остается так же. Но у человека, у которого бывает благоговение, Бог слышит и отвечает, и избавляет его. В-шестых, благоговение в молитве – это блаженство, спасающее нас от ожесточения сердца и от беды. То есть, если мы имеем благоговение, сердце наше никогда не ожесточится, и мы будем избавлены от беды. Притча 28:14. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». А кто ожесточает свое сердце, тот попадет в беду. Исходя из данной констатации, определять наличие благоговения следует по наличию доброго сердца. В то время как отсутствие благоговения следует констатировать наличием ожесточенного сердца. При этом следует отметить, что пребывание как в благоговении, так и в ожесточении является не случайностью и не стечением обстоятельств, а выбором самого человека. У нас недавно, вот вы знаете, там трагедия случилась, был Илюша, и он два раза каялся, приходил, и потом два раза уходил. Он приходил ко мне прямо домой без всякого звонка и говорит, я хочу покаяться. Хорошо, я принимал его покаяние. Я говорю, ты говорил, что Бога нет, что случилось? Он говорит, я увидел бесов, они стали за мной гоняться. А, бесов увидел. Он принимал наркотики, увидел бесов и так далее. Потом, значит, после полтора месяца он говорит, я вам больше не верю, вы человек жестокий, я вам больше не верю, ни одному вашему слову, я ухожу. Я говорю, Илюша, они тебя убьют. Вот это ожесточение, ты можешь переменить его. Я не люблю, когда мне угрожают. Я говорю, я не угрожаю, говорю, что там яма. Закончил жизнь самоубийством, взял пистолет и выстрелил себе в сердце, написал записку «Я больше не могу так жить. Sorry, guys». И убил себя. Вот сейчас родители, я понимаю, в каком стрессе. когда их первенец умный, интеллектуальный, изострил самого себя. Вы оставили церковь, и вы больше не можете отвечать за спасение своего дома. Они ему сказали: лучше бы ты пошел в любую церковь, только не туда. Вот он и пошел, только не туда. Поэтому это очень важно, что пребывать в благоговении или ожесточении – это наш выбор. Мы выбираем, ожесточить свое сердце или же пребывать в благоговении. Потому что, пребывая в ожесточении, человек облекается в проклятие и смерть, а пребывая, то есть в ожесточении пребывая, он облекается в проклятие и смерть, а пребывая в благоговении, человек облекается в жизнь вечную. Потому что отсутствие благоговения – это осознанное ожесточение и акт непослушания Богу и Его заповедям. В Писании говорится, что как только человек ожесточает свое сердце, он помрачается в своем разуме и отчуждается от жизни Божией. Представляете, что происходит? Как только человек ожесточает свое сердце, он помрачается в своем разуме и отчуждается от жизни Божией. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Ефесянам 4:18. Видите, констатация четкая, правильная. Исходя не только из констатации Писания, но и из жизненного опыта, как только человек ожесточает свое сердце, он вначале начинает судить действия Божьих посланников. А затем, если человек на этом отрезке пути не покается, то он, подобно падшим ангелам, начнет судить и самого Бога, обвиняя его в несправедливости по отношению к самому себе. В то время как человек, пребывающий в благоговении, трепещет от страха и изумления, как от самой сущности Бога, так и от его действий, даже если эти действия ему непонятны. Для примера я приведу притчу, которая стала классической во всей христианской литературе, и которая чаще, чем все другие, произносится со всех христианских амвонов, кафедр и алтарей, в которой зачастую заостряется внимание на любви Божией к человеку, а не на ожесточении старшего сына, который в этой притче показывает отсутствие своего благоговения. И это ведет человека к погибели на пути его следования в вечную жизнь. Луки 15:25-32. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здравым. Он осердился, ожесточил свое сердце, и не хотел войти, то есть на пир с отцом. Отец же его, выйдя, звал его. Вы знаете, прежде чем эти люди совершают вот это самоубийство, их зовут. Бог старается через своих посланников звать их, предупредить их. Но он сказал отцу в ответ: вот я столько лет служу тебе, и ты никогда не приступал приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв, ожил, пропадал и нашелся. Обратите внимание, отсутствие благоговения, обусловленное ожесточением сердца, это бич и знамение последнего времени. Слово «ожесточение», определяющее отсутствие благоговения, на греческом языке означает «соблазн», «прельщение», «обида» и «капкан». Ожесточение сердца происходит соблазн, прельщение, обида, капкан. То есть это капкан дьявола. Когда человек обижается, он попадает в капкан дьявола. Он не хочет простить. Он чем-то обижен. Он обижен на жизнь. Почему я такой умный, а не могу добиться чего-то? Почему он такой, дурак? Он называет его дураком. Кстати, мне ушедшие жизни безвременно сказал: я одно не понимаю, почему Бог так со мной поступает. Я умный, у меня развитый интеллект, я закончил колледж, везде все, но я вижу, дураки, то есть имеют успех в жизни, а я не имею успеха. Он был абсолютно не приспособлен ни к чему, абсолютно, как бомж, хотя имел такой интеллект. И он обижался. Почему это так? А почему. Он осердился, не хотел войти. Очень важно, что у этого старшего сына, он говорит, вот, он расточил с блудницами свое имение. Да, он расточил с блудницами и друзьями, а потом оставил и блудниц, и друзей, и пришел сам, без друзей, без никого, в лохмотьях один, сам. И сказал, вот, отец, если можешь помиловать, дай мне возможность быть среди слуг твоих. Я не говорю о сыновстве. Я сыновство утратил, потерял, не претендую. Хотя бы быть слугой, потому что слуги едят твой хлеб, то есть хлеб жизни. А он говорит, нет, ты был сыном и останешься сыном. Он его принял как сына. А тот говорит, вот, а на самом деле, обратили внимание, ты никогда не дал мне козленка повеселиться с друзьями моими. Это означает, что у младшего сына тоже были друзья, которые не являлись друзьями отца. Да, они не были проститутки, они не были блудницы, но они не были друзьями отца. Почему Бог не дал тебе и козленка повеселиться? То есть спасение – это радость. Почему ты не радуешься в своем спасении? Почему ты не имеешь даже козленка, а этому тельца заколол, откормленного теленка? Вот. Да потому что у тебя есть твои друзья, которые не являются друзьями Бога. Иисус сказал им в ответ, Матфея 24:4-13, «Я имею в виду, когда человек ожесточает свое сердце, то есть это ожесточение, прельщение, обида, соблазн. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». То есть берегитесь, чтобы кто не привел вас в такое состояние, что вы ожесточите свое сердце, обидитесь. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». То есть будут говорить, что я помазанник. То есть что такое «Я Христос»? Это не значит, что я Бог или я Сын Божий. А что я помазанник? Меня послал Бог. Я получил откровение, меня послал Бог. И написано, и многих прельстят. Немногие останутся непрельщенными. Многие – это те, которые не имели благоговения. Люди, которые имеют благоговение, их не прельстишь. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Итак, человек, пребывающий в благоговении, будет защищен как от прельщения великим беззаконием, так и от соблазнов. В-седьмых, благоговение в молитве – это способ освящения посредством покаяния, в котором мы получаем возможность отделиться от производителя греха. Когда так Ездра молился и исповедался, плача и повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шиханье, сын Иехиила, из сыновей Еламовых, и сказал Ездре, «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жены на племенных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего». Мы отпустим, то есть у нас этого еще нет, но мы вот по вашему совету и тех людей, которые благоговеют перед заповедями Бога, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй. И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем израильтянам дать клятву, чтобы они сделали так, и они дали клятву. Итак, по совету священника Ездры и благоговеющих перед заповедями Божьими в Израиле началось освящение, в котором все, взявшие за себя жены на племенных, покаялись, что отпустят от себя всех жен своих и детей, рожденных ими, чтобы удовлетворить закон. В нашем случае жениться на иноплеменнице означает жениться на дочерях Каина, как прообраза союза человека Божия со своей плотью. То есть жениться на иноплеменнице – это жениться на своей плоти. То есть взять плоть в замужество и исполнять пожелания плоти. То есть находить усложнение в своей плоти. Не в Боге, а в усложнении своей плоти, как люди находят в своей жене. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Сыны Божии – сыны Сифа, дочери человеческие – дочери Каина. И они стали рождать им, это сильные издревле славные люди. Те проповедники, которые трактуют это или толкуют, что сыны Божии – это ангелы Божии, это чушь. Ангелы Божии не имеют плоти и крови, и у них нет сексуального влечения к плоти. Они дух. Дух славнее плоти, он не будет тяготеть, да и он не имеет сексуальных вообще таких эмоций. Но, тем не менее, люди в это верят и проповедуют об этом. Но здесь написано, это не так. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления, сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей, сына Хама и Иофета». То есть мы уже о них говорили. Таким образом, благоговение в молитве – это решение человека Божия не советоваться с плотью и кровью, не угождать плоти, не наслаждаться своей плотью. И еще одно. Благоговение в молитве производит великие землетрясения и разрушает оковы, и спасает человека и дом его. Благоговение. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Посмотрите, какое благоговение, когда те молились, потому что Павел и Сила не могли молиться ни в благоговении, тому же были благоговейные пред Богом. Но их благоговение вызвало благоговение темничного стража, и он уверовал со всем домом своим. «Что мне делать, государи мои, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их немедленно, крестился сам и домашний его, и, приведя их в дом, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Деяния 16:25-34. В данном событии показана демонстрация того, как благоговение в молитве одних, выраженное в воспевании Бога среди уст и скорбей, воздвигает благоговение в молитве у других, выраженное в принятии спасения для своего дома. Наше время истекло, у меня еще есть несколько информации, но тем не менее мы давайте закончим наше служение поклонением, поклонимся Богу. И если есть у нас такое благоговение, то мы выразим его Господу, потому что, еще раз повторяю, благоговение – это не столько эмоция, сколько осознание внутри трепета, и тогда мы ведем эмоцию за собою. Да, она может осознавать, она может трепетать, но если мы не знаем, что такое благоговение, мы не можем благоговеть. Если мы не знаем и не поместили в себя учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, которое силой Святого Духа открывает его, и в это время у нас происходит благоговение. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа склоняю мое сердце со святыми Твоими перед Уримом Твоим, пред откровением Твоим, которое открывает тайны нашего сердца, открывает тайны, непонятные для нас, открывает загадку, которую Ты положил в Своем тумиме, в Своем Слове. Когда мы начинаем взирать на Твое Слово, оно все кажется нам великой тайной, великим феноменом, великой загадкой. И если Ты Твоим Уримом, силою Своего Святого Духа, не откроешь значение Его, мы ничего не поймем. И поэтому мы с трепетом и благоговением повергаем лица наши пред лицом Твоим, и благодарим Тебя за то, что Ты явил нам благосклонность лица Своего в откровении Твоего Слова. Посему узнаем мы, что Ты явил нам благоволение лица Своего. Если бы Ты не дал нам понимать это Слово, то это бы означало, что Ты не имеешь к нам Твоего благоволения. И это также бы означало, что мы не имеем благоговения пред Тобою, потому что Ты открываешься только тем, кто имеет благоговение, кто трепещет пред лицом Твоим, трепещет перед именем Твоим, трепещет перед откровением Твоим, преклоняется пред Тобою и славит Тебя. Да будет народ Твой благословен пред лицом Твоим, благоволением Твоим. Да откроешь Ты народу своему, какой должна быть наша молитва, постоянная молитва, с которой мы могли бы входить в Тебе, как цари и священники, приступать к Тебе, чтобы выполнять волю Твою, чтобы умереть для своей воли, для своих желаний, чтобы исполнять Твою волю и Твои желания. Ибо Твои желания и Твоя воля заключаются в искуплении, которое Ты предложил для человека, в котором Ты исцелил его от всех болезней века, от всех нужд, от всех болезней. И мы благодарим Тебя, что мы можем сегодня предлагать Тебе исцеление, как Твою волю, чтобы Ты исполнил Твою волю, потому что Ты страшно желаешь, томишься от того, что Ты не можешь исцелить наследие Твое, потому что они приносят это исцеление не как Твою волю в молитве, а как свою боль, как свою болезнь, полагаясь на то, что Ты взял на Себя их немощи. Но они не приносят ее, как Твою волю. Ты раскрыл нам, каким образом входить в Твое присутствие, как царям и священникам, где мы не имеем права представлять ни своих желаний, ни своей воли, что все, что мы можем представлять, это волю Твою и желания Твои. Но Твоя воля и Твои желания являются благими для нас. Но человек этого не понимает и думает, что он думает о себе больше, нежели Бог думает о нем. Мы благодарим Тебя, что Ты думаешь о нас более, чем мы сами о себе думаем, и знаешь нас лучше, чем мы сами знаем себя, и знаешь лучше, чем и что нужно нам, нежели мы сами. Поэтому Ты хотел, чтобы мы благодарили Тебя за то, что мы имеем, потому что то, что мы имеем, это самое лучшее для нас. Недовольство – это отсутствие благоволения пред лицом Твоим, благоговения. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня открываешь пред нами эти двери, чтобы мы могли обладать свойством воина молитвы, молитва которого может давать Тебе возможность приходить на эту планету и совершать все то, что воин молитвы будет выражать в своей молитве по Твоей воле. Преклоняемся пред волею Твоею. Благодарим Тебя в благоговении и трепете. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.